Глава 22. Обед в доме Стефана Микелота начался с небольшим опозданием. Приглашенные прибыли вовремя. К этому их приучил профессор. Их принял Анжело и, следуя указаниям хозяина, предложил аперитив. Микелота, появившись, рассыпался в извинениях и уверил гостей, что когда он объяснит им причину своего опоздания, они простят его. Он распорядился, чтобы Камила заняла место во главе стола, а сам сел справа от прекрасной итальянки. Рядом с ним сел Клермон Лафарг. Слева от Камилы заняли места Макфарлейн и Дрекслер. «Дорогая Камила, дорогие друзья, я должен сообщить вам важную новость. Но прежде чем я сделаю это, предлагаю поднять бокалы за то, что дело, которому братство Fraternitas Caritatis посвятило более 2,5 столетий, близко к завершению. Если я получу ваше согласие, то приглашу великого магистра приехать в Венецию лично руководить дальнейшими действиями. Сегодня для нас, а также для всех наших братьев и сестер по всему миру, великий день. Алистер Макферлейн, зная, как и все присутствующие, о чрезмерном красноречии, которым страдал иногда хозяин дома, поднял бокал с виски и сказал, прервав профессора: «Мой дорогой Стефано, давайте выпьем за то, что ты предложил, а потом ты расскажешь нам, в каком состоянии находится дело, которое свело нас вместе в твоем прекрасном городе». Камила подняла изящный бокал шампанским. Клермон Лафарг и Дрекслер последовали ее примеру. Мелодичный звон хрусталя поплыл по гостиной. «В таком случае должен сообщить вам, что ключ, посланный Вивальди из Вены, обнаружен». «Наконец-то!» — воскликнул Макферлейн и сделал большой глоток из бокала. «И у кого же он? Где?» У Камилы Строца заблестели глаза. Французский аристократ и хирург из Германии насторожились. «Слушайте меня внимательно. Как мы и предполагали, Томмазо Беллини, возглавлявший на момент смерти Вивальди венецианское отделение нашего братства, скрыл ключ к шифру, который был прислан ему из Вены. Когда Беллини прочитал письмо и узнал, в чем состоит тайна, скрытая в партитуре, он счел ее настолько страшной, что решил не делиться ею с другими членами братства, нарушая таким образом заповеди Fraternitas Caritatis. Он принял решение спрятать партитуру и ключ в разных местах. Но он оставил след, чтобы тот, кто найдет партитуру...» Микелота достал из кармана копию и положил ее рядом со своей тарелкой. «Мог бы добраться и до ключа». Подсказка была написана симпатическими чернилами в той же книге, где он спрятал саму партитуру, и содержала указание на место, где можно найти ключ Вивальди. «Где?» – спросил Клермон Лафарг. «Он спрятал его в церкви Сан-Джованни и Сан-Паоло, которая дала имя целому району Венеции. Для этого он воспользовался картиной, которую Джентиле Беллини написал в период между 1464 и 1468 годами, посвященной житию святого Винченцо Феррери. А Джентиле Беллини был предком Томмазо Беллини». «В таком случае, чего же мы ждем?» – воскликнул Макферлейн. «Пойдемте в церковь». «Алистер, дай мне закончить. Умерь свой пыл». Микелота жестом призвал к спокойствию. «Я был в церкви. «Ключ Беллини у тебя!» — воскликнул Дрекслер. Микелотто ухмыльнулся. «Как я сказал, в церкви-то я был, и ключ на самом деле находился там. Но пара голубков, которых мы вчера упустили, опередила меня». Воцарилась мертвая тишина. Макферлейн глотнул виски, и было слышно, как жидкость потекла по горлу. «А где Мария и Лусио?» — спросила Камила Строцци. «Не могу сказать, потому что не знаю. Полиция идет за ними по пятам, так как они обвиняются в краже одной из картин. А именно за доской, на которой написана украденная картина, и спрятан ключ. Чтобы добраться до тайника, им пришлось сломать картину?» — спросил француз. «Не знаю, но картина исчезла. Когда я пришел, у церкви творилось что-то невообразимое, поскольку по всему району уже разнеслась новость о краже. Священник вызвал полицию, так что там были и полицейские, и репортеры». «Вот это уже плохая новость. Вся полиция Венеции бросилась искать эту парочку. В таких условиях нам необходимо быть особенно осмотрительными», — сказал Дрекслер озабоченно. «Конечно, но эти двое теперь напуганы бурей, которая поднялась из-за их манипуляций. Настолько напуганы, что, я думаю, это подходящий момент попытаться выйти на контакт с ними и предложить им переговоры. Они не выдержат давления. Если мы предложим им помощь, хорошую пригоршню евро и безболезненный выход из ситуации, они будут наши». «А как же ты выйдешь на контакт с ними?» Макферлейн покрутил свой рыжий ус. «Я знаю телефон Марии Дель Сарто». В этот момент дворецкий подошел к профессору, сказал ему что-то на ухо и вручил аккуратно сложенный лист бумаги. «Спасибо, Анжела». Микелотто развернул листок и взглянул. Там было два имени – Никола Мартини и Адриано Росси. «Эта бумага напоминает мне, что я должен сказать вам о том, что кроме нас есть еще люди, которые охотятся за тайной рыжего падре. Речь идет о так называемой другой ветви Fraternitas Caritatis. Это потомки тех членов нашего ордена, которые отошли от братства здесь, в Италии, когда под влиянием Ватикана отказались от того, чтобы войска Виктора Эммануила II завладели папскими провинциями и вошли в Рим». «И что это за люди?» – спросил Макферлейн. На лице Микелотто появилась гримаса сожаления. «Ничтожные людишки, торговцы, чиновники и кое-какие специалисты, имеющие поддержку в некоторых кругах власти, где римская курия сохраняет влияние. Может, в их рядах есть кто-то из неаполитанцев или сицилийцев, облеченных властью. Вы же понимаете?» «Откуда тебе известно, что это они?» – спросила Камила. «Мне только что передали записку с именами двух архивариусов, которые тоже сунули свой нос в архив Пьета. Один из них, Адриано Росси, покинул нас по причине, не имеющей отношения к делу, и тут же был принят отщепенцами». «А может, это они нашли ключ?» – спросила Камила. «Нет, это не они. Это Мария Дель Сарто и ее испанский скрипач. Отщепенцы идут за ними». «Ты уверен?» – настаивала Строцци. «Абсолютно». «Чего я не могу понять?» – Микелотто размышлял вслух. «Так это как они узнали о появлении партитуры?» «Не понимаю». «Если только...» Что, если только? Господи, Стефана! Камила была в напряжении.
Если только эта парочка не ведет двойную игру.
Анджело снова подошел к хозяину. Весь его вид говорил о том, что он должен что-то сообщить. Он вежливо дождался, когда профессор обратится к нему.
Да, Анджело.
Извините, сеньор, но Станкович говорит, это важно.
Что важно?
Микелота недовольно поморщился.
Сеньор, он говорит, что слышал по радио нечто, что вы срочно должны узнать.
Ну и?
Сеньор, он не захотел говорить мне.
Микелота в раздражении бросил на стол салфетку и, извинившись перед присутствующими, вышел из столовой. С той стороны двери его ждал Бодан Станкович, внушительных размеров серб, который был одновременно и шофером Микелота, и его телохранителем.
«Это так важно, то, что ты должен сказать мне?»
«Сеньор, опровержение о краже».
«Что?»
«Сеньор, говорят, это ошибка. Картина просто была спрятана за алтарем. Кажется, кто-то привел в действие механизм, который отодвигает картину, а потом ставит ее на место. Полиция обнаружила механизм, и теперь все в порядке».
«Это не шутка? Может, ты что-то перепутал?»
«Я слушал по двум разным каналам, сеньор. Винят священника, считают, он поступил легкомысленно. Говорят, вместо того, чтобы сообщать полиции, надо лучше изучать свою церковь».
«Черт возьми!» Микелота вернулся к гостям и сказал, что за последний час ситуация изменилась.
Предположительно, украденная картина объявилась. На самом деле, по-видимому, она никуда не исчезала. Просто некий механизм скрыл ее за другой картиной такого же размера.
Послышались возгласы разочарования. «Но нет худа без добра», — продолжал Микелота.
«Просто нам нужно сменить тактику. Слушайте внимательно, но прежде прошу простить за некоторое отсутствие гостеприимства с моей стороны.
Анджело!»
— громко произнес он затем.
«Обед, пожалуйста!»
— и продолжил. «Теперь, когда полиция не будет искать грабителей, у нас меньше возможностей давить на эту парочку. Поэтому наши действия должны быть более решительными».
«Что ты имеешь в виду?» — спросил Лафарг.
«Мы должны завладеть ключом без всяких переговоров, просто-напросто отнять его у них».
Микелота сказал это с такой уверенностью, словно дело было пустяковое.
«Я думаю, получить ключ как раз не очень сложная задача», сказала невозмутимая Камила Строци. «Весь вопрос в том, как и где найти этих выродков, которые завладели и пользуются тем, что им не принадлежит. Пока они нас не опередили и не произошло то, что может нарушить существующее положение вещей».
Вместо ответа Микелота достал мобильный и продемонстрировал его словно трофей. «Ключ снова здесь».
«Стефана, не хочешь ли ты сказать, что достаточно одного звонка, и эта парочка сообщит тебе, где они находятся?»
Макфарлейн продолжал подтягивать виски.
«Нет, мой звонок и соответствующая помощь помогут нам определить, где они. Это лишь вопрос техники».
«Техники?»
«Да, техники. Дружбы и времени. Времени телефонного разговора, за которое оператор сможет определить их местонахождение».
«Вот как важно дружить с телефонной компанией», — сказал Дрекслер.
«Друзья, которых я приобрел за время моего сотрудничества с НАТО, как дешифровальщика, имеют необходимую аппаратуру, которая позволяет определить местонахождение того, кому я звоню со своего телефона.
И так как время не терпит, я, с вашего разрешения...» В этот момент дворецкий и две горничные внесли закуску. «На пару минут отлучусь». Микелота направился в библиотеку, и в записной книжке, хранившейся в запертом на ключ ящике, нашел нужный номер, набрал его и сразу же услышал. «База Торрента, отдел связи, дежурный телефонист. Назовитесь, пожалуйста». «Могу я поговорить с генералом Кавальери?» «Пожалуйста, назовите свое имя». «Профессор Стефано Микелотто». «Одну минуту, пожалуйста». Микелотто услышал щелчок, а потом довольно громко мелодию из «Сельской чести». Его уху пришлось минуты две терпеть эту акустическую пытку, пока снова не послышался голос дежурного. «Профессор, соединяюсь с генералом». «Благодарю, большое спасибо». «Стефано, старый плут, как ты? Что же такое приключилось, что ты звонишь?» «Я рад слышать тебя, Доминика. У меня все прекрасно. А ты как?»
«Хорошо, очень хорошо. С удовольствием увижусь с тобой. Так зачем ты звонишь?»
«Видишь ли, Доминика, мне нужна небольшая помощь».
«Можешь на нее рассчитывать. Так о чем речь?»
«Мне нужно через телефонный звонок установить, где находится один человек».
«Это что-то личное?»
«Да, речь идет о моей бывшей ученице. Я могу назвать тебе ее имя, но ты должен быть осмотрительным».
«Ты же понимаешь?» «Вот старый плут! Имени не нужно. Мне нужен только номер красавицы. Ведь она красавица?»
«Конечно, конечно. Айда Стефана. Еще мне необходим твой номер и точное время звонка». «У тебя есть под рукой чем записать?»
«Да, говори».
«Мой номер 6062. 30285. А номер Марии?
Так пташку зовут Мария.
Да, ее номер. Микелотто взглянул на бумажку, где был записан телефон. 6369-527-91.
Я повторю, пробурчал генерал. 6062-30285. И другой. 6369-527-91.
Все верно, Доминика. Когда ты будешь звонить? А сколько тебе нужно времени, чтобы все подготовить?
2-3 минуты после нашего разговора.
И сколько времени мне надо продолжать разговор, чтобы ее отследили?
Ты отстал, старый плут. Как только начнешь говорить, мы сразу все словим.
Ты не меняешься, мой старый друг, и никогда не изменишься. Так я позвоню 3 минуты.
Хорошо. Засекаем время?
Засекаем. Я позвоню тебе на мобильный, как только мы установим местонахождение, сказал генерал. Сколько на это потребуется?
5 минут.
А теперь начинаем отсчитывать 3 минуты. Микелотто услышал звук отсоединения. Следующие 3 минуты он провел, внимательно следя за секундной стрелкой своих часов. Как только прошло 3 минуты, он набрал номер Марии. 1 гудок, 2-й, 3-й, 4-й. Он думал, она не ответит, но после 5-го сигнала услышал мелодичный голос молодой венецианки. Правда, в этом голосе чувствовалась настороженность, словно Мария чего-то боялась. «Да, слушаю. Алло, кто это? Я слушаю». Затаив дыхание, Микелотто подождал, пока Мария отсоединится, и посмотрел на часы на своем телефоне. Было 3:04. Ровно через 8 минут зазвонил его мобильный. Он ждал этот звонок в библиотеке. Это был генерал Кавальери.
Записывай, Стефана. 12 градусов 15 минут и 23 секунды восточной долготы и 45 градусов 21 минута и 18 секунд северной широты. Это остров Торчелло. Судя по нашим картам, речь идет о доме, расположенном на задах базилики. Дом круглой формы. Там и находится твоя пташка. Надеюсь, она не наставляет тебе рога, — хохотнул генерал. Услышав эти слова, Микелотто стал объяснять, что речь шла о местонахождении человека, в распоряжении которого находится весьма ценная партитура Вивальди. Она позволила бы раскрыть ранее неизвестные аспекты жизни композитора. «Ну как же, конечно, Вивальди!» – ехидно прокомментировал генерал. Микелотто почувствовал, как его бросило в жар от нарастающего раздражения. Он не смог сдержаться. «Твое невежество, Доминика, просто поражает. Ты даже не слышал о Тане Рыжего Падре». «Рыжие Падре? Кто это?» «Ладно, оставим это, Доминика». Микелотто поблагодарил его за помощь и попрощался вежливо и коротко. Он не выносил таких вояк, у которых пошлость была нормой. Микелотто был рассержен. Он получил то, что хотел, даже легче, чем мог предположить. Но настроение у него было отвратительное. Он сам не понимал, почему. То ли из-за слов кавальери, то ли из-за того, что пришлось пуститься в объяснение, словно он оправдывался, хотя в этом не было никакой необходимости. Он подумал, что стареет, и у него появляются реакции, совершенно ему несвойственные. В квартире в Местре, где находился импровизированный штаб Fraternitas Caritatis, Джорджо Катальдо и Романо Личи слушали объяснение Адриано и Никола. Он просит 2000 евро. «Не кажется ли тебе, что это слишком большая сумма за то, что, по твоим же словам, неизвестно еще какую ценность представляет?» «Если он не жульничает, возможно, это так и стоит». «Плохо, если это обман», — сказал осторожный Личи. «Я считаю», — настаивал Никола, — «что он не лжет нам относительно важности информации, которой готов поделиться, хотя, конечно, он малый бессовестный, почувствовал возможность без труда добыть деньги и эксплуатирует золотую жилу, на которую напал». «Во всяком случае», — сказал Адриано Росси, — «много денег у нас нет, но решение так или иначе надо принимать быстро». Он посмотрел на часы. «Уже 4, а он сказал, что будет на месте до 6». «Адриано прав», — басом гудел Личи, «и не только потому, что этот пройдоха заканчивает работу в 6, а потому, что время — основной фактор в этом деле». Я не думаю, что 2000 евро – чрезмерная цена за информацию, о которой мы так давно мечтали. Личи встал, взял портфель из крокодиловой кожи, довольно потрепанный по краям, открыл кодовый замок, достал небольшую пачку банкнот, отсчитал 2000 евро, положил в конверт и отдал Никола. «Не теряйте ни минуты», — крикнул он вслед архивариусам. Джульетта дель Сарто и Альдо Тарквиньо встретились в квартире Джульетты, как и договаривались. Напряжение, в котором жила мать Марии последние сутки, отразилось на ее лице. Глаза усталые, морщинки около губ стали глубже. На верхней губе лихорадка, которая всегда появлялась как следствие переживаний и беспокойств. Джульетта приехала на квартиру первой и, услышав звук открываемой двери, вышла навстречу Тарквиньо, обняла его и безудержно зарыдала.
Она все время повторяла: «Это ужасно! Это было ужасно!» Альда пытался успокоить ее, гладил по спине, целовал и шептал, что все уже позади. Так продолжалось несколько минут. Потом всхлипывания стали тише, ее тело перестало вздрагивать. Альда осторожно, словно боясь разбить что-то хрупкое и ценное, освободился от ее объятий, снова поцеловал, теперь в губы, и повел в гостиную. Они сели на диван, и он, не выпуская ее руки и своей, спросил, не хочет ли она что-нибудь выпить. В ответ он услышал то же, что и всегда. То же, что и ты, только сначала кофе. Альда, который был в этой квартире, как у себя дома, направился на кухню, оборудованную по последнему слову техники, чтобы сварить кофе. Вскоре светло-коричневая жидкость, Джульетта любила очень слабый кофе, начала литься из кофеварки. Альда тем временем приготовил 2 джина с тоником, дольки лимона и немного льда. Он нарочно тянул время, чтобы Джульетта пришла в себя. Войдя в гостиную, он остановился в дверях и послал ей воздушный поцелуй. «Твой наряд великолепен!» «Не говори глупости», — нежно сказала Джульетта. Альда поставил поднос с чашками на стеклянный столик перед диваном, снова сходил на кухню за джином, вернулся и взял Джульетту за руку. «Это оказалось ужасное недоразумение. Ты уже знаешь?» «Да, что-то говорили по радио», — вздохнула она. «Теперь стали придираться к священнику. К отцу Ранучи?» «Да, кажется, так его зовут. Его упрекают в безответственности, в том, что он действовал неосмотрительно, зря поднял тревогу и так далее. Бедный Ранучи, мне он показался прекрасным человеком». «Ну так что же там все-таки произошло?» — спросила Джульетта. «Обычное недоразумение. Никто ничего не крал, просто кто-то привел в действие механизм, расположенный в алтаре, и якобы украденная картина скрылась за другой, такого же размера». Альда не хотел говорить Джульетте, по крайней мере сейчас, что Микелота назвал ему имена Марии и Лусио. Это снова приведет ее в волнение. Когда-нибудь потом он ей об этом скажет. «Это было ужасно, Альда», — простонала Джульетта. «Возможно, Мария и этот молодой человек были в цене пола сегодня утром». «Возможно! Да невозможно! А точно!» Она почти закричала. «Они были там утром, но это не преступление. Кроме того, я уже сказала тебе, что все это недоразумение». Однако в глазах Джульетты мелькнули искорки. Мария и Лусио были там не случайно. Именно они нашли этот механизм. Альда сделала вид, что удивлен. «Они что-то искали?» Джульетта кивнула. «Они искали нечто, скрытое за алтарем, нашли механизм и привели его в действие. Это они, а совсем не кто-то». Альда все думал о Микелоте и его странном появлении в церкви для того, чтобы сказать о Марии и Лусио. «Ты хочешь, чтобы я помог Марии? Поэтому я тебе и позвонила». «Только поэтому?» — лукаво спросил он. «А у тебя вечер свободен?» В вопросе Джульетты тоже прозвучало лукавство. «Совершенно свободен». «Уже нет. Сейчас увидишь». «Ах, как страшно!» Альда, дурачись, сделал вид, что защищается от возможного удара. Джульетта легонько стукнула его, последовала короткая любовная борьба. Потом Альда попросил рассказать ему все, что ей известно об этом так волнующем ее деле. «Сначала я расскажу тебе в общих чертах, а потом ты мне задашь вопросы». Альда, прекрасно зная, что для Джульетты означает «в общих чертах», согласился. Он понял, что худшее уже позади. Напряжение постепенно проходит. Джульетта начинает успокаиваться. Он попросил рассказать ему все, чтобы помочь ей расслабиться еще больше. Она стала рассказывать об отношениях, которые возникли между Марией и Лусио, о том, как, по-видимому, Лусио обнаружил партитуру Вивальди, которая показалась ему очень странной, и о визите Марии к своему бывшему преподавателю, специалисту по шифрованным текстам. «Ты не помнишь его имя?» – перебил ее Альда. Джульетта сжала губы и отрицательно покачала головой. Альда задал еще один вопрос, но и на него получил отрицательный ответ. «Тебе что-нибудь говорит имя Микелотто, Стефано Микелотто?» Он не хотел подсказывать ей это имя, но ему надо было сразу связать концы с концами. «Так это и есть имя ее преподавателя!» – воскликнула Джульетта. «А откуда ты знаешь?» «Простая дедукция. Не так уж много специалистов по дешифровке текстов, а Микелотто – преподаватель университета. Лучший из них». Джульетта продолжала. «Кажется, этот самый Микелотто очень заинтересовался партитурой. Мария снова встретилась с ним. На этот раз на встрече присутствовал Лусио. А потом начались проблемы».
«Какие проблемы?»
«В Бучинторо заявилась полиция и справлялась о Лусио.
И что они хотели?»
«Не знаю. Сказали, что хотели задать ему несколько вопросов».
«Почему ты мне не сообщила?»
«Тогда я не подумала, что это так важно». «Джульетта, полиция не задает вопросы от нечего делать. Ей есть чем заняться».
Джульетта глотнула кофе и спросила, «Ты дашь мне дорассказать?»
«Конечно, дорогая, извини. Прости дурачка полицейского». Он глотнул джин. «Когда я поднялась к Лусио сказать, что его спрашивает полиция, я была неприятно удивлена.
А что случилось?
Кто-то вошел в его отсутствие в комнату и перевернул все вверх дном. Что-то искали, особенно не церемонясь. Тебе что-нибудь известно об этом ком-то?»
«Ничего.
У нас в пансионе были очень напряженные дни. Многие уезжали, приезжали. Ну, ты же знаешь, сентябрь».
«Но тот, кто вошел в комнату Лусио, знал, в какой именно он живет. Это ведь надо было как-то узнать».
«В то утро двое, назвавшиеся музыкантами и приятелями Лусио, спрашивали о нем. Возможно, они узнали номер комнаты, когда дежурный внизу звонила ему, чтобы предупредить о визите».
«Ты заявила в полицию?»
Джульетта покачала головой.
«Можно узнать, почему?»
«Мария и Лусио отказались».
«Но ответственность за Бучинтору несешь ты».
«Они очень просили, чтобы я этого не делала».
«А как же с полицейскими?»
«Они попросили сказать полицейским, что их нет дома».
«Джульетта!
Но это моя дочь, и другой у меня нет!»
Альда закивал.
«Что было потом?» «Я сказала полицейским, что Лусио нет, и они попросили передать ему, что придут позже». «Потом Мария и Лусио ушли».
«Куда?»
«После скажу. Теперь слушай внимательно. Полиция пришла позже, и мне пришлось снова врать. Я сказала, что Лусио не возвращался, что его не было весь день. Все это произошло вчера. Сегодня утром мне позвонили, и какой-то очень неприятный голос принялся стращать всякими гадостями, если Мария и Лусио не отдадут то, что звонивший непременно хотел получить. Ты не можешь себе представить, какой ужас навел на меня этот голос. Что за угрозы я выслушала? Я очень испугалась и позвонила тебе».
«Когда был звонок?»
«Сегодня утром». Понятно. В какое время?
Около 11.
Ты мне позвонила после 2.
Почему ты столько ждала?
Голова Альда работала, что было логично, как голова полицейского. Я сначала позвонила Марии, убедиться, что с ней все в порядке. Я страшно перепугалась, боялась, с ней может что-то произойти.
Ты поговорила с ней?
Да, она как раз была в церкви Ценепола.
А потом?
Не знаю, я старалась прийти в себя, у меня в голове все перепуталось. Снова пришла полиция, спрашивали о Лусио. Думаю, они мне не поверили, когда я опять сказала, что его нет.
А про угрозы по телефону ты полиции рассказала?
Я не сообразила.
Ты полагаешь, когда полиция спрашивает про Лусио, это подходящий момент, чтобы сообщать про угрозы?
Ты помнишь, что тебе сказали по телефону?
Это было ужасно, Альда. Он угрожал, что с Марией что-то случится, что он убьет меня.
Откуда я знаю?
Что у меня с Бучинторо будут неприятности.
Ужасно, ужасно!
А что они хотят?
Я прекрасно помню, как он сказал, нам нужно то, что находится у твоей дочери и что принадлежит нам.
Что находится у твоей дочери и что принадлежит нам, повторил Альда.
И не сказал, что именно.
Он сказал дословно так, как я тебе повторила. Но легко предположить, о чем идет речь. Им нужна эта проклятая партитура, которую Лусио обнаружил в Пьета.
Где, ты говоришь, он ее нашел?
В архиве Оспедале дела Пьета.
Кажется, в Оспедале работал Вивальди.
Джульетта кивнула.
А потом эта кража в церкви. Я с ума сошла. Я решила, что Мария угодила в какую-то грязную историю. Тогда я позвонила тебе. Я ведь знала, что она была в той самой церкви, где произошло ограбление. Да еще полиция ищет Лусио. Кто-то приходит в пансион и проникает в его номер. И этот телефонный звонок с угрозами.
Альда пододвинулся к Джульетте и обнял ее. Этот жест был выражением не только любви, но прежде всего защиты. Она должна почувствовать себя уверенно после всего пережитого. Они выпили кофе. Альда протянул ей джин. Потом отпил из своего бокала, вынул мобильный и позвонил в полицейский участок.
«Это я, Тарквинио. Соедините меня с дежурным инспектором».
Комиссар знал всех инспекторов, работающих под его началом, по голосам.
«Манфреди? Это Тарквинио. Взгляни-ка, вроде есть заявление на некоего Лусио Торреса. Кажется, он музыкант, приехал из Испании. Посмотри и сообщи мне все, что есть по этому делу».
В ожидании ответа он сидел, прижав телефон к уху.
«Да, слушаю, говори».
Которое было сделано в участке «Арсенал» в 4 часа Стефана Микелотта.
«Да, продолжай!»
Который обвинил испанца по имени Лусио Торрес в краже из архива «Оспедале де ла Пьетта», найденной им там партитуры.
«Да, да!»
Заявитель подчеркивает большую ценность партитуры, принадлежащей Перу Вивальди, и указывает на возможность вывоза реликвий за пределы Италии, принимая во внимание тот факт, что Лусио Торрес иностранец.
«Какие представил доказательства?» – спросил комиссар, глядя на Джульетту, которую не удивил этот разговор, кроме сообщения о том, что заявление в полицию сделал Микелотто.
«Никаких доказательств?» Альда был удивлен и рассержен.
Это не объяснение, Манфреди.
Попроси, чтобы меня соединили с участком «Арсенал».
Да-да, сюда, на мобильный.
Он закрыл телефон,
помолчал какое-то время, а потом заметил. Кое-что начинает вырисовываться. И, конечно, основная фигура в этом деле – бывший преподаватель твоей дочери, Стефана Микелота. Знаешь, ведь сегодня утром он заявился в Цинепола.
Кто? Микелота?
Альда не успел ответить, потому что в этот момент зазвонил мобильный, и он лишь кивнул.
«Слушаю. Да-да, комиссар Тарквинио».
«Комиссар на месте?»
«Да, жду».
Не отрывая телефона от уха, он прикрыл рукой микрофон и сказал Джульетте.
«Он очень умный. Он поделился информацией, исходя из своих интересов. И все выглядело как помощь следствию образцово-показательного гражданина».
«Да-да, Антонио, это я, Альдо. Да, заявление поступило в твой участок. В основном я знаю, мне бы хотелось поподробнее выяснить все обстоятельства. Да, да, посмотри данные. Заявление на Лусио Торреса, он испанец. Заявитель Стефана Микелота. Заявление сделано в 4 часа. Да, жду.
Хорошо, ладно.
Тогда ты мне позвони, да, на мобильный». После разговора Альдо сообщил Джульетте о визите Микелота в церковь. Потом попросил, чтобы она во всех деталях, сколь бы незначительными они ей ни казались, рассказала об этом деле. Как познакомились Мария и Лусио, каковы причины его пребывания в Венеции, ее мнение о нем, что за отношения сложились между ним и Марией, есть ли у нее какие-нибудь данные о партитуре, которую нашел Лусио, а также когда и что произошло за эти дни. Ответы Джульетты оказались очень важными. Она постаралась как можно точнее восстановить хронологию событий. И тут опять зазвонил мобильный Альдо.
«Слушаю тебя, Антонио».
Это были единственные слова, которые он произнес. Затем в течение минут 5 он слушал то, что говорил ему коллега. Время от времени кивал, потом достал небольшой блокнот и что-то записал. Выслушав все, он поблагодарил Антонио и попросил, чтобы тот держал его в курсе, если появится что-то новое по этому весьма интересующему его делу.
«Будь начеку, Антонио», — сказал он на прощание. «То есть как, зачем я тебе это говорю? Потому что, хоть я и не отрицаю, что рукопись ценная и, может быть, действительно имеет отношение к Вивальди, но в этой игре интерес, похоже, куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Будь осторожен с Микелотто».
Альдо закрыл телефон. «Где сейчас Мария и Лусио?» По какому-то едва заметному жесту Альдо понял, что Джульетта предпочла бы это скрыть.
«Ты говоришь в данный момент не с полицейским, а с человеком, с которым у тебя вот уже больше года близкие отношения, и которому ты позвонила, чтобы он тебе помог».
В словах Альдо слышался упрек. Джульетта обняла его и поцеловала. «Извини, Альдо, но я так устала. Они в доме на Торчелло. Мы как-то ездили с тобой туда.
Мы можем связаться с ними?»
«Да, можно позвонить Марии на мобильный». В доме на Торчелло Мария и Лусио готовились к раскрытию тайны Вивальди. Они убрали со стола всякие безделушки, которые лишь собирали пыль. Молодые люди несколько воспряли духом после того, как услышали по радио сообщение, что кража картины Джентиле Беллини на самом деле не было, а известие о ее исчезновении явилось следствием путаницы. Мария достала из сумки деревянную шкатулку, на поверхности которой виднелись следы веков. Шкатулка была небольшая, 10 см в длину и 5 в высоту. Мария почтительно положила ее на стол под пристальным взглядом Лусио. «Подожди минуту, я схожу на кухню за полотенцем». Лусио вскоре вернулся и протянул полотенце Марии, предоставляя ей честь стереть вековую пыль. Молодая венецианка ловко вытерла шкатулку, и она предстала во всей своей красе. Крышка была гладкая, покрытая лаком. Ее украшал прекрасный разноцветный рисунок, свидетельствующий о ее восточном происхождении. Ведь Венеция некогда была портом, куда приплывали корабли со всего Средиземного моря. Дрожащей рукой Мария открыла замок, маленький металлический зажим. Когда Мария была ребенком, то каждый вечер засыпала, мечтая о приключениях, представляя себя отважной и удачливой. Она воображала самые невероятные ситуации, но никогда не испытывала ничего подобного тому, что испытывала сейчас. Правда, когда она узнала о тайне рыжего падре и буквально пожирала книги об истории Венеции и ее выдающихся жителях, детские мечтания уже отошли в прошлое. Она уже не превращалась в героиню, спасавшую Венецию от турок, или в женщину корсара, которая сражалась против пиратов в водах Средиземного моря. Но ни в детстве, ни потом она и мечтать не могла, что жизнь приведет ее к таким тайнам, каким ей пришлось прикоснуться в эти дни. Лусио тоже никогда не предполагал, хотя его воображение вообще было менее буйным, чем у Марии, что жизнь так удивит его. Он давно знал, что его кумир Антонио Вивальди, самый гениальный скрипач всех времен, прожил рискованную жизнь, что были в ней такие странные повороты, для которых не находилось подходящего объяснения. Но Лусио ничего не знал ни об открытии, сделанном Вивальди, ни о том, что он был членом странного братства Fraternitas Caritatis. Лусио мечтал о Венеции, но совсем не о том, чтобы его пребывание в городе превратилось в такое приключение. Он нашел неизвестную партитуру Вивальди, мечта многих исследователей. Кроме того, эта партитура, очевидно странная, заключала в себе большую тайну – секрет рыжего падре. Но самое невероятное – он влюбился, и эта девушка – самое прекрасное создание в мире рядом с ним. Мария начала приподнимать крышку шкатулки, и послышался скрип маленьких петель, покрытых ржавчиной. Перед глазами молодых людей – предстал сложенный пожелтевший лист бумаги. В это время напряженную тишину разорвал звонок мобильного Марии.